Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах. Мелвин. Мы остановились в Сакраменто и встретились с семьей Хефе в расширенном составе, как раз в тот момент, когда планировали наш первый тур по США с новым гитаристом. Это был единственный раз, когда я виделся с его мамой. Она была милой и гостеприимной, и дала нам почувствовать себя как дома. Единственное, что немного отталкивало, это катаракта, покрывшая один ее глаз. Это ее экстрасенсорные видения будущего. Нас схватила с Мелли за запястье. «Михо, подойди сюда, дай мне свои руки». Она наложила свои руки поверх его. «Ты был в мрачных местах долгое время, но в конце этого тоннеля есть свет. Почему ты закрываешься от меня?» Смелли убрал руки. Он старался вести себя, как ни в чем не бывало, но было видно, что она его зацепила. Позже, когда мы болтали о предстоящем туре, она перебила нас и сказала: «Держитесь подальше от стекла, там будет разбитое стекло. А также там будет драка или массовые беспорядки, но вы будете целы, если будете держаться вместе». После она сосредоточенно посмотрела на нас. «Будьте осторожны в аэропорте». Находясь в смятении, мы пояснили, что мы не будем никуда лететь, мы будем турить на Вене. Она ответила: «Просто будьте осторожны в аэропортах». Когда мы вышли из дома, Хефа сказал, что у его мамы есть шестое чувство. Она просто знает. Мы спросили его, что она имела в виду, говоря об аэропорте. Но Хефа не имел ни малейшего понятия. Несколькими днями позже, на домашней вечеринке, Хефа сидел на диване рядом с дверью со стеклянными панелями. Когда он встал, началась драка, и кто-то толкнул кого-то в дверь. Осколки стеклянных панелей засыпали место, с которого только что встал Хефа. «Окей, держитесь подальше от стекла. Довольно стрёмно, но по крайней мере обошлось без большого замеса, который предрекала его мама». Ближе к концу тура мы стояли снаружи концертной площадки в Альбукерке, потому что внутри там яблоку было негде упасть. Мы услышали, что группа, выступающая на разогреве, закончила играть, и на улицу вышел гитарист, одетый в футболку, которая выглядела красной. Но на самом деле это была белая футболка, покрытая кровью. Он сказал: «Мне так жаль, я буду скучать по вам, парни». Сцена в Альбукерке была заражена нацискинхедами, и, по-видимому, один из них запрыгнул на сцену и пырнул ножом этого парня посреди сета. Все вылетели из клуба, и начался мощный замес. Наци, который ударил ножом этого гитариста, прыгнул в свою машину, которую облепил рой панков. Большой Эд, этот неебически здоровый коренной американец, который помогал нам организовать шоу, запрыгнул на крышу машины, вогнул ее внутрь и зажал скинхеда в ловушке. Мы вписывались у Большого Эда несколько раз за эти годы, и его мама всегда готовила на завтрак свежие тортильи и яичницу-болтунью. Отличный парень. Мы не видели, что происходило дальше, потому что все мы отступили в Вен, чтобы избежать драки или ареста копами, толпа которых приехала на вызов. Помня совет мамы Хефы, Смелли и Хефы кричали: «Держитесь вместе!» Разбитое стекло и случайный замес не были настолько уж редкими событиями во время панктура. Если бы эти два пророчества мамы Хефы были единственными, я бы считал их совпадениями. Но предупреждение по поводу аэропорта было тем, что высадило нас больше всего. Где-то посреди разбитого стекла в начале тура и массовых беспорядков в конце тура мы ехали из Юты в Колорадо, пересекая Вайоминг. Я спал в задней части вена, когда почувствовал торможение и возглас Джея, который был за рулем. «Вот черт, там собаки!» Я скурил нормально травы за ночь до этого в Солт-Лейк-Сити, и люди подогнали мне четверть унции в дорогу. Когда я услышал «собаки», я подорвался и начал копошиться в моей сумке, чтобы найти контрабанду. Джей остановился возле пункта дорожного контроля, и дружественный полицейский штата Вайоминг сказал, что они проверяют автомобили, чтобы убедиться, что все фары работают для безопасности движения на шоссе. Он отступил и попросил Джея включить задний свет и сигналы поворота, и на мгновение я подумал, что, возможно, нас пронесло. Затем одна из собак принялась лаять. Коп помрачнел и потребовал, чтобы Джей припарковал вен на обочине. Я открыл пакет травы, мгновенно заполнив весь вен запахом улетнейшей травки, который ни с чем не спутаешь, и засунул всю четверть унции себе в рот. По размеру четверть унции травы сравнима с шоколадным батончиком, что довольно трудно проглотить одним глотком. Но это была не гладкая шоколадная, покрытая нугой сладость. Это были щетинистые бошки забойной шмали. У меня не осталось слюны уже после первого захода, но я отчаянно продолжал их жевать. Я засовывал пустой пластиковый пакет обратно в рюкзак в тот момент, когда копы открыли боковую дверь. «Всем выйти!» Я наклонил голову вниз, закрыв волосами лицо, чтобы скрыть мою работающую в полную мощь челюсть. «Ты тоже!» Я сделал вид, что вожусь со шнурками, чтобы выиграть себе еще несколько секунд, пока все выходили. Я стоял на обочине и наяривал челюстью, что есть мочи, пока копы и собаки обыскивали вен. Я еще не успел проглотить последнюю порцию травы, когда собака нашла мой рюкзак, и копы спросили, чей он. Я поднял руку и старался выглядеть невинно. Они нашли пустой пластиковый пакет, но там по-прежнему осталась маленькая щепотка в углу. Они нашли и мою трубку для курения травки. Полицейский поднял вверх пакет, широко улыбнулся и произнес «Эль Бусто». Вот блять, он реально только что сказал «Эль Бусто». Мы что, сейчас в фильме о Чичи и Чонге? Парень с бородой в темных солнцезащитных очках и бейсболке с аббревиатурой Агентства наркоконтроля провел меня внутрь помещения, в то время как копы заставили остальных участников группы выгрузить весь наш аппарат и багаж. Он угрожал мне обвинением в контрабанде наркотиков. Я клялся и божился, что этот пакет просто остался от прошлой ночи, и я объяснил, что эта трубка даже не моя, и вообще мы просто группа в туре. Сотрудник агентства наркоконтроля понимал, что мы не были абсолютно невинны, но при этом он понимал, что мы не контрабандисты. Копы перетерли между собой и решили отпустить меня под залог на месте, если я дам им 400 баксов. Поскольку КПЗ и суд были единственной альтернативой, я одолжил бабки у группы, и мы поехали дальше. Да, под залог на месте. Я, наверное, мог бы оспорить всю эту хрень и заявить, что это был незаконный обыск, и скорее всего не знали об этом. Но все мы понимали, что прилететь обратно в Майоминг и нанять адвоката будет стоить мне в разы больше 400 баксов. Думаю, в тот день я оплатил обед и пиво полицейским штата Вайоминг. Когда мы отъехали, трава, что я проглотил, наконец накрыла меня. Весь вэн и все, кто в нем находился, начали вибрировать. Мне показалось, что я парю в невесомости, но не в хорошем смысле. А после этого мы увидели знак на следующем съезде после пункта дорожного контроля. Аэропорт Рок Спрингс. Мама Хефе предсказала это. Вот бы еще ее способности могли предупредить меня о пропитанном травой и внушающем ужас зеленом дерьмище, что я высрал на следующий день.